Рэймонд Чандлер. «Вечный сон». Роман. Журнал «Дон». 1991 год. Номер 3. Глава 1.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Пасмурное октябрьское утро. Горы на горизонте подернуты сеткой колючего, унылого, моросящего дождя. А я принарядился. Голубой костюм, темно-синяя рубашка, галстук, в кармашке носовой платок, черные штиблеты, черные шерстяные носки с темно-синими стрелками. Можете смеяться, но я чисто вымыт, гладко выбрит и трезв, как стеклышко. Не каждый же день частного детектива приглашает к себе миллионер. В холле, над дверьми такой высоты, что в них с легкостью вошло бы целое стадо индийских слонов, я увидел витражную панель, где был изображен рыцарь в черных доспехах, который спасал привязанную к дереву даму. Совершенно ногое тело дамы прикрывали лишь длинные, предусмотрительно распущенные волосы, а рыцарь, откинув, очевидно, из вежливости, забрало, тщетно пытался ее отвязать. Рассматривая витраж, я подумал, что, живи я в этом доме, мне рано или поздно пришлось бы встать на лестницу и помочь рыцарю. Ему явно не хватало терпения. Балконная дверь выходила на покрытый изумрудным травяным покровом задний двор, где находился белый гараж, возле которого шофер, смуглый худенький паренек в потертых черных гетрах, мыл темно-бордовый Паккарт с откидным верхом. За гаражом виднелись декоративные деревья, подстриженные словно пудели. За деревьями большая оранжерея с куполообразной крышей. Еще дальше опять деревья и, наконец, тяжеловесные, неровные отроги гор. На второй этаж вела выложенная кафелем широкая лестница. А наверху, на галерее с медными поручнями, висела еще одна витражная панель, тоже с каким-то романтическим сюжетом. Внизу по стенам стояли массивные стулья с высокими спинками и красными плюшевыми сиденьями, на которых, судя по всему, никто никогда не сидел. На левой стене, посередине, находился большой, совершенно пустой камин с четырьмя купидонами по углам мраморной каминной доски. Над камином висел большой портрет маслом, а над портретом под стеклом два перекрещенных кавалерийских вымпела, то ли пробитых пулями, то ли изъеденных мухами. На портрете был изображен, причем довольно олиповато, офицер в военной форме времен Мексиканской войны, с бородкой, усами, горящими, как уголь, глазами и видом человека, с которым лучше не связываться. «Вероятно, это дед генерала Стернвуда», — подумал я. Вряд ли это мог быть сам генерал, хотя, по слухам, отец двух совсем еще юных девиц был уже весьма преклонного возраста. Я как завороженный смотрел в горящие черные глаза офицера на портрете, но тут дверь под лестницей открылась. Я повернулся, ожидая увидеть дворецкого, но увидел девушку, невысокую, стройную, 20-летнюю девушку с узкой талией и крепким бюстом в элегантных голубых брюках клеш. Она не шла, а плыла. Короткие, стриженные под пажа золотистые волосы завивались у нее на затылке. Глаза серо-голубые, довольно невыразительные. Она подошла поближе и улыбнулась мне одним ртом, обнажив маленькие хищные зубки, блеснувшие из-под тонких нервных губ. Лицо бледное, вид нездоровый. — А вы высокий, — сказала она. «Стараемся». Ее глаза округлились, озадаченно задумалась. Мыслительный процесс, сразу видно, удовольствия ей не доставлял. «И красивый», — добавила она. «Сами ведь знаете». Я что-то пробурчал в ответ. «Как вас зовут?» «Джек», — ответил я. «Джек, потрошитель». Странное имя. Она прикусила губку и, слегка наклонив голову, искоса на меня посмотрела. Затем опустила свои длиннющие бархатные ресницы и опять очень медленно, словно театральный занавес, подняла их. Коронный, как в дальнейшем выяснилось, номер. Вероятно, предполагалось, что я начну кататься по полу и дрыгать ногами от восторга. — Вы, случайно, не боксер? — спросила она, увидев, что по полу я не катаюсь и ногами не дрыгаю. — Не совсем. Я сыщик. — А-а-а! Она сердито мотнула головой, и ее золотистые волосы блеснули в полумраке. — Вы шутите? — Угу. — Что? — Только не притворяйтесь глухой. Вы же слышали, что я сказал. — Ничего вы не сказали. — Зануда, вот вы кто! И с этими словами она сунула в рот большой палец и прикусила его. Какой-то необычной формы был этот палец, тонкий и узкий, как безымянный, и не кривой в суставе. Она прикусила его и стала сосать, вертя палец во рту, словно ребенок соску. — Вы ужасно высокий, — сказала она и тихонько захихикала. А потом, как-то незаметно повернувшись ко мне всем телом и уронив руки, на цыпочках подкралась и рухнула навзничь мне на грудь. Если бы я ее не поддержал, она бы разбила голову о кафельный пол. Я подхватил ее подмышки, и она тут же привалилась ко мне спиной. Чтобы она не съехала на пол, я вынужден был прижать ее к себе. Коснувшись головой моей груди, она повернулась ко мне лицом и опять захихикала. — Ну ты даешь! — похвалила она меня. И себя заодно. Я промолчал, отчасти потому, что в балконной двери, удачно выбрав момент, появился дворецкий. Впрочем, наша поза, по-моему, нисколько его не смутила. Это был долговязый седой старик лет 60 или старше. Задумчивые голубые глаза. Кожа гладкая, белая. Походка мягкая, упругая, выдававшая физически сильного человека. Он медленно подошел к нам, и, увидев его, девушка бросилась к лестнице, взлетела, словно серна, на второй этаж и скрылась, прежде чем я успел издать глубокий вздох облегчения. — Генерал ждет вас, мистер Марло? — бесстрастным голосом сказал дворецкий. — Кто она? — спросил я, еле шевеля языком. — Мисс Кармен Стернвуд, сэр. Ей замуж пора. Дворецкий с непроницаемым видом посмотрел мне в глаза и повторил, что генерал меня ждет.